В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. 15 лет после августа. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, бывший мэр города Москвы Гавриил Попов, председатель КПСС Олег Шенин и студенты столичных вузов Екатерина Елисеева и Наталья Гончарук. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Путч, переворот или стремление предотвратить распад СССР, или вообще пшик, фарс, не было никакого путча. За этими дискуссиями о природе событий 19-21 августа 1991 года, которые ведутся вот уже 15 лет, кое-кто забывает о жертвах тех дней. Под колесами бронетехники погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. И сегодня состоится акция в память о них, но проводит ее Союз правых сил. И вот интересно, вот почему Союз правых сил, почему никто больше из других движений не откликнулся на это? Вот как вы считаете, Гавриил Харитонович?
Ну, в общем, там какие-то организации откликнулись, но организатором действительно оказался Союз правых сил, которого, как мы все знаем, в те времена и близко не было, ни возле Белого дома, ни в ближайших улицах и переулках. И я думаю, что одна из причин, почему на такие мероприятия очень мало ходит людей, именно потому, что организуют эти мероприятия организации, которые, на мой взгляд, если и могли бы участвовать в таких делах, то только в качестве соисполнителей, что ли, если так можно выразиться.
А почему власти Новой России, которая определена в Конституции как демократическое правовое государство, и как раз это ведь тот идеал, за который положили свои жизни эти отважные люди, почему они не принимают никакого участия в подобных акциях?
Могу высказать свое соображение. Дело в том, что августовским событиям в официальной России всегда не везло. Это нелюбимое дитя новой российской власти. И по одной единственной причине. Это был тот редкий в истории России случай, когда судьбу схватки в верхних эшелонах власти решали обычные люди. Их готовность стоять на улице, их готовность умереть. А власть никогда не любит такой ситуации. Поэтому отмечать случай, когда народ вышел на улицу и что-то пытался свою волю каким-то образом выразить, нет никакого смысла. Это наводит совершенно на другие соображения о методах действий, работы действий и так далее. В России такие вещи всегда называли медный бунт, стрелецкий бунт, что угодно называли, кроме одного нормального слова. Народ решал судьбу истории. Вот и в данном случае, по-моему, в этом проблема.
Я думаю, что это связано еще и с тем, что власти предъявить-то нечего. Какие результаты за эти 15 лет?
Особенно в свете обещаний.
Значит, обещания одни, а результат совершенно другой. И причем, если взять старые обещания, они не подтвердились. Если взять последние обещания, которые идут, в том числе по всем каналам, они тоже, в общем-то, не реализуются. Поэтому чего же, в общем-то, отмечать, когда все стало в разы хуже?
Это вот как раз здесь ваши мнения совпадают. Активный сторонник демократического движения, активный участник тех событий со стороны демократов. Ну, будем так называть, для определенности, да, вот демократов. Это Гавриил Попов. И человек, который был арестован, припровожден в СИЗО «Матросская тишина» и отсидел 15 месяцев, как сторонник ГКЧП Олег Семенович Шенин. Вот здесь вы сходитесь. А во мнении, что сегодняшней власти нечего предъявить своему народу.
Вы знаете, предъявить-то им есть чего, в принципе. Но отмечать этот праздник можно только, если давать действительно серьезный анализ. Вот этот анализ не интересует, потому что этот анализ требует выводов. А, на мой взгляд, нежелание именно размышлять об этих выводах и заставляет делать первый шаг, не думать об анализе.
Ну, видите, а если делать выводы, то это, в общем-то, надо делать выводы такие, что терпеть долго все это не смогут. Вот то состояние, которое, в котором находится сейчас и Россия, и территория Советского Союза. И если все будет продолжаться так, как продолжается, а я, например, не вижу ни на одном направлении никаких абсолютно улучшений, кроме ухудшений, то все это закончится очень серьезным социальным взрывом. Причем народ и по международным нормам, и по даже по буржуазной конституции России в соответствии с пунктом третьим имеет право на это, поскольку там записано, что народ выражает свою власть непосредственно. А дальше уже там или через выборные, но он имеет право выразить свою точку зрения и непосредственно.
Ну вот девушки-студентки наши, они, наверное, конституцию тоже хорошо знают, да? Это прекрасный документ, у меня настроение всегда поднимается, когда я читаю ее, вот статья вторая. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. То есть человек — это высшая ценность. А Россия — это демократическое правовое государство, статья первая. Вот судя по тому, что и говорил Харитонович, говорил в том числе то, что вот сегодняшняя власть, фактически она стала таковой благодаря народу в 91 году. В августе, так получается. И этот же народ им не нужен, получается. Вот я понимаю, что вот использовали тебя, да, вот извините, и все, и ты больше не нужен. Вышли люди, привели к власти, кстати, Ельцина, думаю, что и Лужкова тоже. Почему ни Ельцин, ни Лужков не вспоминают погибших ребят, вот тех вот? За них, в общем-то.
Карен Владимирович, вообще-то вся история показывает, что во всех революциях народ использовали правящие классы в тех или иных формах, чтобы взять власть, закрепиться и так далее. И наша революция 89-91 тоже исключение в данном случае не составляет. Что действительно заслуживает, на мой взгляд, существенного анализа, это вопрос такой, почему она приняла эти формы. Потому что по существу процесс, видимо, не в нашей власти менять объективный процесс. Я немножко тут отвлекусь. Объективный процесс состоял в том, что к середине, к концу 20 века такой гигантский вообще человеческий эксперимент с ленинским социализмом в основном себя исчерпал. Марксистский социализм еще в начале 20 века стало ясно, что его немедленно осуществить нельзя, потому что по Марксу мы знаем три важнейших условия социализма. Исключительно высокая производительность труда, изобилие потребления и ликвидация порабощающего человека, разделение труда. В этих всех трех факторов не получалось. Ленинский социализм исходил из другой идеи, что мир к социализму готов уже сейчас, а дальше зависит все от нашей воли, желания. Получался социализм некого рода волевой, а в объекте, ну, реально в жизни силовой, потому что волевой — это силовой, это синонимы. Этот социализм, на мой взгляд, уже к концу Отечественной войны себя полностью проявил. Сталин не мог не понимать, что никакого восстания мирового пролетариата от войны Советского Союза с Гитлером не произошло. Страну пришлось спасать русскому народу в силу своих интересов и патриотизма своего и нежелания быть порабощенным кем-либо. И Сталин, конечно, мог в 1944-1945 году осуществить подведение итогов. У него были все условия. И самое главное, партия на 90% состояла из людей, которые вступили в нее не ради благ, которые жизнью своей рисковали, и они были готовы к тому, чтобы видеть новую страну, новую. Он на это не пошел. Я в своей книге, которая так здесь и не получила одобрения, зато активно крутится в наших прокуратурах, значит, я специально, значит, на этой теме рассмотрел, почему Сталин не пошел на это. Второй раз была такая возможность у Хрущева в 1953 году. Тогда основной базой преобразования было, на мой взгляд, колхозное крестьянство, которое помнило еще свое единоличное хозяйство и могло начать работать нормально, если бы ему дали нормальную землю. И 3 миллиона кустарей, которые тоже были. И опять же, в определенной мере, партийный аппарат, который тоже в значительной части состоял из людей, вышедших из фронтовиков, тоже соответствующих.
И через полминутки мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
15 лет после августа продолжает нашу тему. Главный тезис Гаврилы Попова, что социализм исчерпал себя,
да,
к тому моменту.
Сейчас
он договорит.
Да. Я думаю, что впоследствии, вот к моменту наших преобразований в 89-м году, вариантов осуществления преобразований силами правящей коммунистической верхушки, которая была, не осталось. Вот это нам для меня... Я, честно говоря, очень надеялся. Я ждал это Андропова, ждал это Горбачева, этих всех программ.
Стало искренне верили, да?
Искренне верил. И стало очевидно, что выродилось вот это высший слой руководства с точки зрения возможности быть вождем преобразования. Сторонниками реформ оказалась та часть номенклатуры партийной, которая, на мой взгляд, не была лучшей по качеству, не была наиболее знающей, профессиональной. Как правило, это были региональные люди, более или менее владевшие своими вопросами, проблематикой своих территорий и очень плохо представлявшие себе, что такое страна в целом, ее проблемы и так далее. И вот в этих условиях было очевидно, что две стороны дела. Первая сторона дела, что должны начаться преобразования, а вторая сторона дела, кто их проведет. Кто их проведет? Значит, наиболее подходящий вариант, который реализован в Китае был, был бы вариант постепенного проведения реформаторскими силами самой партии. Этого не произошло. Значит, оставалось два других варианта. Либералы. Либералы в нашей стране никакой базы не имели. Это не Чехословакия, не Польша, не Венгрия, там ничего. Значит, это у них единственная была опора, американское посольство, так сказать, и так далее. И третья сила – народно-демократические силы. Но народ не был ни организован, ни готов к каким-то... Поэтому вот вариант, о котором вы говорили, что он мог быть только использован, так и произошло. Фактически, народное движение привело к власти ту часть реформаторской бюрократии партийной, которая, ну, на мой взгляд, думала не столько о реформах, сколько о сохранении себя у власти. Это была для нее главная проблема.
Вот, сохранение у власти. Михаил Горбачев в интервью «Радио на Свободу», он этот тезис тоже повторил. Он сказал, главное, это был путч партийной номенклатуры, которой Олег Семенович Шейн как раз и принадлежал.
Ну, я думаю, если мне память не изменяет, да, Олег Семенович попал в эту... ряды за месяц или за два.
Да. Нет, секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС, до этого председатель Краевого совета народных депутатов в Красноярске. В Красноярске, да, вы?
Первый секретарь Красноярского крайкома и Хакасского.
Хакасского обкома партии.
Да, и председателем крайсовета был.
Старый партийный работник, да. И, кстати, единственный...
Тогда еще был не старый, сейчас молодой.
Единственный из всех московских, кстати, членов Политбюро, он единственный был арестован, да, и припровожден в СИЗО «Матросская тишина». Он смело и активно поддерживал ГКЧП, да, то есть он не прятался, как многие другие, там, за спину, вот, отсидеться. Он занял позицию. Это уже делает ему честь, и я думаю, что вот сейчас услышал Гаврила Харитоновича Попова, да, и хочет подискутировать с ним.
Так сказать,
социализм исчерпал себя.
Ну, во-первых, я хотел бы ответить
социализм вот к 91-му году.
Президенту СССР о том, что так, чья бы корова мычала, а его бы молчала, потому что уж столько, сколько он напорол и натворил, говорить там еще о том, что кто-то там хотел какой-то власти, это глупость вообще полнейшая, потому что, ну, я членом ГКЧП не был, и я вам скажу, что я не был членом ГКЧП.
Примкнувший к ним просто.
Потому что я был секретарем Центрального комитета КПСС, а в то время уже была отменена 6-я статья, и многие руководители, так сказать, о которых говорил, в том числе и говорил Харитонович, уже настолько переродились, что они как черт ладана вообще боялись одного только слова КПСС. Но, тем не менее, я участвовал и в самой подготовке всех этих документов, и в самих событиях, и во всех заседаниях ГКЧП. Ну и что я могу сказать? Это, понимаете, тут можно так сказать, если там рассуждать философски вообще, то можно, в общем-то, сейчас наговорить очень и очень много. А если говорить о конкретно сложившейся ситуации, я бы вот что хотел сказать. Ну, практически к этому моменту Советского Союза де-факто не существовало. Он был де-юре, он и сейчас де-юре существует, потому что не может три каких-то, так сказать, там, бандита сесть, расписаться в Беловежской пуще и ликвидировать договор 1922 года. Уж не говоря о том, что этот договор вообще не было никакого смысла пересматривать. Был Верховный Совет СССР, были Верховные Советы Республик, которые спокойно могли принять любые решения по увеличению полномочий, по снижению полномочий центра, по нарастанию полномочий республик, и для этого никакого договора не надо было. Ну и уж не говоря о том, что практически к тому времени сделали все для того, чтобы и партия уже не была монолитной. Она создали Компартию РСФСР, это, по сути дела, кому-то это нравится или не нравится, а партия была вообще действительно ядром, так сказать, всего Советского Союза Советских Социалистических Республик и была стержнем. И когда вот этот стержень выдернули российский, то, естественно, все разбежались по национальным квартирам. И самое опасное состояло в том, что вот эта вот подброшенная идея о подписании нового союзного договора, она заканчивалась тем, что Советский Союз разваливался не на 19 образований, которые сейчас существуют с четырьмя непризнанными, а на 180 с лишним, потому что субъектом подписания союзного договора становилась автономная область и автономный округ. Это в полном смысле этого слова сумасшедший дом. Поэтому, когда президент СССР заявляет сейчас о том, что он до последней капли крови боролся за то, чтобы сохранить Советский Союз, он врет, как сивый мерин, потому что договор назывался «О союзе суверенных государств». Там не было в документе ничего социалистического, ничего советского, и не было никакого СССР. И теперь буквально два слова, так сказать, вот по поводу революции, что в революциях всегда используется народ правящими верхушками, да? Значит, в Великой Октябрьской социалистической революции не был использован народ правящей верхушкой, потому что большевики у власти не были. И, в общем-то, я скажу, то, что было сделано за годы советской власти, вряд ли кому еще когда-нибудь удастся сделать.
Ну, это точно, наверное, вряд ли, да. Гавриил Попов написал книгу о революции 1989-91 годов, она вот у меня на столе, она, правда, широко не издана, да, 2004 год, но я ее вот первый раз увидел. А другая вот книга «Три войны Сталина», это вас вот за нее ругают?
Да.
Где?
Как где? Ну, во-первых, ее прекратили публиковать.
Здесь. А, то есть
прекратили,
до этого
публиковать тоже, да? И в «Московском комсомольце», прекратили публиковать и в «Новой газете». Обе либеральные газеты прекратили публиковать. Во-вторых, значит, пошли какие-то заявления в прокуратуру. Я, конечно, знал, что за... И знаю хорошо, что за идеи судят. И за мнение, ну что это будет в нашей стране и в нашей прокуратуре, по-моему, несколько преждевременно. Еще не дозрели до этой ситуации.
Не ожидали вы этого, да?
Не ожидал, конечно.
Ну нас же за идеи сажали, Гавриил Харитонович. Нас за идеи сажали.
Вы знаете, я всегда был категорически против того варианта процесса, который был реализован. Я считал, что было возможно всего два варианта. Первый вариант, это который был применен по отношению к нацизму. Был создан специальный трибунал со специальной конституцией, то есть по совершенно иной. И второй вариант, который мне абсолютно близок, и который я считаю единственно правильным, это вариант, который был реализован в Германии. Когда руководители ГДР судили за случаи, когда они нарушали законы самой ГДР. Воровали там или что-то еще и так далее. Вот этот вариант и надо было рассматривать. С этой точки зрения, например, рассмотреть, какие права были у Свердловска для того, чтобы сносить царский дом Ипатьевых, и нарушались здесь советские законы или не нарушались, вполне нормальный вариант для рассмотрения тех или иных случаев. И таких случаев очень много. Поэтому судить надо было за нарушение советских законов. Это был единственно правильный подход к той ситуации. А здесь решили судить идеи. Но когда и в какой идее в мире можно было идеи осуждать?
Ну, вы знаете, во-первых, мы, так сказать, четко заявили, что мы-то за что? Мы за восстановление конституционного строя СССР, который был нарушен. Вообще конституцию нарушать никому не позволяется в государстве, если это действительно государство. Это раз.
Но вы же говорите, что СССР уже и не было фактически.
Нет, де-факто. Де-юрте это существовало. А де-факто почему? Потому что был Гамсахурдия, был Снегур, была Прибалтика.
Ну, значит, конституция СССР тоже фикция же была.
И был. Почему это фикция? И был Ельцин.
Просто раз СССР нет.
Просто не работала прокуратура. Если бы работала прокуратура, то до того, как сажать нас, надо было посадить всех их.
То есть вот силовой метод, да? Вот видите,
почему силовой?
Приходим, да?
Ну, за нарушение конституции, я не знаю государства такого, в котором бы вообще не наказывался человек, который нарушает конституцию.
Вот вы сейчас, как считаете, вот если был бы арестован Ельцин, Попов и прочие все, то что произошло бы? Вот арестовали
я
бы,
думаю, изолировали, посадили. Я думаю, что не было бы того, что сейчас есть. Вот чего не было бы? Не было той коррупции. Вот сказал, говорил Харитонович о том, что, так сказать, там воровали все. Вот я могу ответственно заявить, так сказать, что я, во-первых, не воровал. Я не приватизировал, и ничего вообще не делал, и когда я был членом Политбюро, и меня 22 августа посадили, лежит официальный документ по поводу обыска. И все описание имущества составляет 24 тысячи рублей, поэтому это раз. Во-вторых, это если даже тот, кто и воровал, тот вообще наказывался, это два. И по этому поводу сейчас заживают, что ах, расстреляли того. А расстреливать надо было, я и сейчас бы ввел расстрел, если бы был бы директором этого всего заведения, так сказать, Российской Федерации. Вот, и если уж, так сказать, говорить о коррупции, то, ну, тогда это было, может быть, 0.5%, а сейчас это вообще поголовное. И если уж, так сказать, наказывать, да, вот то, за что говорил Харитонович, так сейчас-то надо вообще 0.5% России посадить. А уж о руководстве точно. Вот я для кого бы ввел бы точно смертную казнь сейчас, это для президента, правительства, депутатов всех уровней и руководителей всех региональных органов.
Алексей Иванович, вот такие заявления делаете, это серьезно, да.
Это серьезно.
В эфире, да.
Очень серьезно.
Как бы подстрекательство не расценили. Сейчас же закон есть о противодействии экстремизму, не боитесь?
Я думаю, что это не экстремизм, так сказать, а это ситуация, в которой реально живет наш народ.
И мы продолжим после перерыва.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в окрестностях селения Алхасты и в ряде других районов идет поиск боевиков, убивших двух сотрудников правоохранительных органов. Нападавших, предположительно, было от 10 до 15 человек. В Охотском море у берегов Камчатки найдены тела трех рыбаков, находившихся в опрокинувшейся лодке. Судьба еще троих остается неизвестной. Однако надежды найти их живыми практически не осталось, считают представители МЧС Камчатской области. У села Новобогдановка Запорожской области Украины продолжаются работы по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов. По информации МЧС, взрывы прекратились, пострадали 4 человека. Израильские самолеты снова появились сегодня над Ливаном. Самолеты-разведчики были замечены во всех частях страны. Генеральный секретарь ООН Куфианон считает, что Израиль, который в ночь на субботу высадил десант на востоке Ливана, нарушил условия перемирия. В Багдаде, несмотря на жесткие меры безопасности, жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 14 человек. В разных частях города боевики обстреляли процессии шиитских паломников. Около 200 человек ранены. Иракские силы безопасности убили 4 боевиков. Иран провел испытания ракеты ближнего радиуса действия. Испытания состоялись в ходе широкомасштабных военных маневров, начавшихся вчера. Ракета класса «Земля-Земля» способна покрыть расстояние до 250 километров. Десятки талибов погибли в бою с силами НАТО и правительственными войсками на юге Афганистана. Как сообщают военные, ожесточенный бой шел вчера в провинции Кандагар. Убиты более 70 боевиков и 4 афганских полицейских. В Москве продолжится памятное мероприятие, посвященное 15-й годовщине августовского путча 91-го года. Сегодня вечером в городе пройдут акции, организованные Союзом правых сил и движением «Демократическая Россия», сообщает радиостанция «Эхо Москвы». В Краснодаре минувшей ночью вышли из строя 6 трансформаторных подстанций.
В эфире программа «Радио Свобода. Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «15 лет после августа». В обсуждении участвуют президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, бывший мэр города Москвы Гавриил Попов, председатель КПСС Олег Шенин и студенты столичных вузов Екатерина Елисеева и Наталья Гончарук. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Ну вот, Олег Семенович Шенин сказал, да, что... Я просто напомню, о чем закончилась первая часть нашего. Он заявил то, что надо было бы изолировать, арестовать Ельцина, Попова, все окружение, и дело ГКЧП тогда бы выгорело, и страна пошла бы по совершенно другому пути. Это сделать, вы считаете, искренне можно было и нужно было, да?
Я абсолютно в этом
и убежал. Сейчас вы считаете, что надо вводить, да, смертную казнь. То есть вот тут... Написали вам, вы знаете, вот сообщение инвалиды Майорова, что товарищ Шенин, среди ваших подельников вы выглядели более интеллигентным и практически не изменились за эти годы. Вот я думаю, что да, не изменились.
Столь же, я не собираюсь меняться. Да, я пришел на радио «Свобода» не для того, чтобы меня тут воспитывали, а для того, чтобы высказать свою точку зрения.
Я думаю, что обсуждать точки зрения обязательно необходимо. С чем я не согласился бы с Олегом Семеновичем? Во-первых, ГКЧП и люди, которые были, не были чуждыми людьми страны. Я абсолютно прав, что они никакой конституции не нарушали. Они все стояли у рулей власти. И мне непонятно, что им мешало осуществить программу в течение 2 лет после того, как начались разного рода. Это первое. И если они за 2 года ничего не сделали, то ожидать от них что-то серьезного после я никак не мог. И второй фактор в отношении вот всех этих репрессивных мер. Я вообще считаю, что репрессивные меры к грабителям народного добра и так далее необходимы. Это нормальный процесс в любой стране. Но я абсолютно уверен, что все эти меры не являются главной дорогой выхода нашего. Ответом на всю ситуацию могут быть только серьезные глубокие преобразования. Это не репрессия, разумеется. Это создание позитивных систем жизни, соответствующих реальным условиям. Но репрессии, если понадобится, их надо провести. Если эти люди будут мешать там или будут пытаться утащить деньги или еще. Если они добровольно включатся в этот процесс, то почему, собственно?
Гавриил Харитонович, вот все эти реформы, да. Мы так, ну, у нас вот передача 15 лет спустя, да. Естественно, мы сопоставляем с сегодняшним днем. И Олег Шенин, Гавриил Попов, мы говорили о коррупции. Я думаю, что в этом о ней только ленивый не говорит. А все говорят о коррупции, да, вот то, что вот такая ситуация, да. И... Но вы говорите о реформах. Вот эти реформы здравоохранения, национальные проекты, образование. Это же позитивные вещи.
По названию.
По названию.
Вы знаете, на деле вот... вы знаете, дело, ну, я экономист, я иначе, конечно, рассуждаю, чем о названиях. Я беру так, сколько денег на все национальные проекты выделено. На все национальные проекты выделено, ну, в пересчете в доллары, по-моему, у меня получилось что-то порядка 5 миллиардов долларов. Сколько у нас стабилизационный фонд, так называется, со всеми этими? 50 миллиардов долларов. Эти 5 миллиардов, это значит проценты на стабилизационный фонд. Ну, в некоторых кругах, которым я не принадлежу, но часто читаю, это называется откатом. значит, это то, что власть решила отдать стране, и мы с утра до вечера слышим обо всем этом, забывая, что существует еще 50 миллиардов, которые где-то там лежат и приносят какие-то проценты. Поэтому для меня здесь главная проблема не в том, что это не позитивно. Это позитивно, хорошо, разве плохо повысить хоть немного зарплату медикам, учителям и так далее. Просто это не главные решения главных проблем, которые нужны для того, чтобы преодолеть воровство, коррупцию и все остальное, нужно создать другую страну. Здесь расстрелов у нас уже хватало.
Кто ее создает? Они же ее и создают.
Вот у меня беда для меня основная состоит в том, что действительно необходимых преобразований, которые бы создали основы будущей жизни страны, мы не можем жить по-старому, мы не можем жить по моделям других стран, потому что мы должны жить. Вот действительно, я работаю в этом направлении, я в нужном масштабе не чувствую. Разговоров много.
Разговоры и простые люди ведут. Вот сейчас мы, кстати, радиослушателей подключим. Из разговоров двух простых людей я вам приведу. В пивной был разговор. А национальные идеи, вы знаете, так сказать, люди любят эти вещи обсуждать за каким-то мероприятием торжественным. Вот они собрались, и я тоже вот заглянул на полчасика. Вот они, национальные идеи, там что-то. Вдруг они вот о высоких стали материях говорить, о национальной идее. Воровство национальной идеи России. Было, есть и будет, там сказал мужик один, ударил кружкой, так знаете. В сердцах, вот она главная национальная идея, я не знаю, так это или нет, но это вот отношение простых людей к тому, что происходило, происходит и, возможно, будет происходить.
Ну, к сожалению, воруют действительно по-черному, да. Поэтому, я думаю, возмущение этого человека, наверное, обычного человека. Основание.
Михаил из Москвы, слушаем вас.
Господа, добрый день.
Добрый день. Да,
знаете, если можно, прежде оговорку я сделаю. Не надо нас жалеть, то, что там не все у нас получилось у защитников. В конце концов, ради собственного самоуважения можно пожертвовать одной ночью. У меня, если можно, два тезиса и один вопрос к Гаврилу Харитоновичу. Первый. Ну, значит, вертикаль, вот эта самая властная вертикаль, это не что иное, как просто та самая административно-командная система, та самая, которая к чертовой матери в свое время развалил Советский Союз. Второе, вот нынешняя власть по существу, она и воплощает собой вот это ГКЧП, только более, так сказать, грамотное. Оно существует только лишь и лишь потому, что у нас пассивно население. И третье, вот то, чего я так и не смог понять. Почему все-таки? Вот помните, вот эта спонтанная реакция Сергея Ковалева, ничтожный подполковник. Вот у меня в связи с этим такой же вот вопрос. Почему власти именно троечники? И что может, наконец, к власти привести тех людей, которые действительно могут начать решать вот эти очень серьезные проблемы этой страны? Спасибо.
Ну, я могу ответить так. Я читал и занимался много. Из всех ответов на меня убедительным является ответ когда-то Гегеля. Гегель сказал, прусаки имеют то правительство, которого они заслуживают. Если нами управляют такие люди, то кроме нас других виновных искать не надо.
Я всегда был против этого тезиса категорически. Я не считаю, что народ наш вот настолько безобразный. И работают люди, и ходят на работу, и сидят там, и делают, и производят, и на заводы ходят, и врачи.
Голосовали же они.
Так они говорят, мы не голосовали.
Нет, но почему в 90-91 году народ вышел и отстоял другую точку зрения, а сейчас он голосует так? Это тот же самый народ.
Мне кажется, мы просто, наш народ, вот мы, да, мы просто очень чересчур искренне и доверяем много. И это, наверное, в крови сидит у нас. У нас сидят две студентки здесь. Катя Елисеева, это высшая школа журналистики, и Наташа Гончарук, это второй курс факультета журналистики Международного университета в Москве. Что вы думаете о том, что было? Ну, на Кате было сколько тогда? На Кате было 10 лет, а вам, да, а Наташе было 3 года. Ну вот Катя помнит 10 лет, что было, да, наверное, в августе 91-го.
Ну, я, как вы понимаете, у Белого дома сама не была, вот. Но живу недалеко, и поэтому помню танки на Кутузовском проспекте. Вот такой невероятный грохот, стекла в домах тряслись. Мы стояли, естественно, дети танкистам ручками махали. Вот. Ну, такое ощущение складывалось, что просто сейчас асфальт, он ну, вот, разойдется под эти танками. Вот. И потом помню еще похороны вот тех трех ребят по телевизору. Вот, почему-то очень запомнилось. Ну и все, так каких-то впечатлений ярких больше нет.
Прошло с той поры 15 лет. Вы уже взрослый человек, вы уже, сам, уже познали почти что эту жизнь, да, наверное? Нет? Ну, не до конца
еще? В процессе.
В процессе познавания. Ну и что вы думаете о дне сегодняшнем? Куда пришла Россия? С 91 по 2006 сейчас, ну, на данный момент.
Ну, вы знаете, куда она пришла, мы все видим, да? Ну, вот...
Ну, скажите, вот я не вижу сейчас. В данный момент я не вижу.
Ну, куда скажем так, в данный момент жить... Ну, мне, например, сейчас жить лучше и интереснее, чем вот я могу себе представить, это было бы вот еще в период Советского Союза, да? Потому что самые страшные, наверное, впечатления детства — это пионерская организация.
Mm.
Поэтому...
Насильно принимали вас в пионеры?
Ну, принимали-то всех, естественно. Вот. А насильно заставляли маршировать, читать речевки, петь пионерские песни. В тот момент, когда мне, к примеру, хотелось, может быть, книгу почитать, да, я должна была там ходить строем, отдавать там салют пионерский.
Может, хорошо, физическая нагрузка была больше?
Нет, ну физическая нагрузка...
Маршировать.
Ну, лучше тогда уж в баскетбол поиграть или в волейбол.
То есть вот вам легче сегодня жить? Чем если бы,
чем,
да, вот
да,
так вы
чем
считаете?
Тогда бы, да, мне легче.
Да. А Наташа?
Ну, я не могу судить так строго, как, наверное, Катя, потому что я не познала жизнь в Советском Союзе, хоть я там и родилась, но жила всю сознательную жизнь в Российской Федерации. И могу сказать, просто у нас сейчас, наверное, поколение более такое свободомыслящее, которой нужна вот эта свобода, которой, наверное, не было в Советском Союзе. Но и сейчас мы, в принципе, забываем ту историю, которая с нами была, и, наверное, в 91-м году, что было, у нас первый попавшийся прохожий, вот примерно моего возраста, наверное, не вспомнит и не скажет, что там был какой-то путч или переворот, и это очень сложно для них это будет. И куда мы сейчас пришли, это тоже неизвестно. Может быть, если бы там сохранился Советский Союз, мы жили лучше, кто знает. Потому что вот если послушать зрелые поколения, все каждый говорит, что Сталин был такой хороший, у нас была очень хорошая жизнь, мы развалили такую страну, а как бы сейчас вот они просто вот не видят какой-то, может быть, надежды на будущее, какой-то стабильности и уверенности. Но я думаю, что ну вот со стороны молодого поколения это неправильно забывать все-таки историю. И, наверное, надо жить сегодняшним днем, опираясь, конечно, и на историю, и думая о будущем. И вот в том путче было не только, наверное, какие-то были позитивные и негативные стороны. Вот сейчас можно сказать, что некоторые истоки вот проблем, которые сейчас существуют, они находились именно в том путче. И, может быть, какие-то ну, национальные конфликты, может быть, рознь между бывшими республиками. И поэтому нужно вот как-то сейчас жить и строить свою жизнь так, чтобы все-таки вот то, что написано действительно в Конституции, что мы правовое независимое государство, вот это было в реальности. И я согласна вот со слушателем, что, наверное, слишком у нас пассивный народ и слишком у нас пассивное молодое поколение тоже. То есть вот сейчас получается, что ну, мы никуда особенно не ходим, да. И поэтому, наверное, скорее всего, нужно, чтобы и молодое поколение было поактивнее, чтобы оно уже сейчас складывало какую-то свою точку зрения и позиции, чтобы потом уже строило свое государство в будущем.
Олег Шилин.
Ну, я как-то, в общем...
Насильно вы затаскивали в пионеры, видите?
Вообще...
Вы же были тогда
ну,
один из партийных вождей, да?
Понимаете,
вот...
я могу сказать так, что есть какая-то часть, которая вообще сейчас вспоминает это с каким-то там нежеланием, а может быть, с ужасом. И огромное количество людей, которые помнят прекрасные пионерские организации, прекрасные комсомольские организации. По крайней мере, это не ночные клубы, это не проституция, это не наркомания и не все прочее. А так, ну, конечно, вообще-то, наверное, у кого-то есть желание там почитать, у кого-то есть желание, так сказать, что-то написать. Это люди все разные. Но в целом это организации были, которые действительно положительно влияли и на мораль, и на психику детей.
Олег Семенович, ну, все же молодежь сегодняшнюю... Вот... Не затащишь в то время, наверное, больше, да?
Ну, а почему не затащишь, когда у нас, например, есть авангард красной молодежи? У нас есть...
У нас есть не так много.
Зачем? У нас есть Компартия Таджикистана, у которой огромная комсомольская организация. В этом году мы скончаем формирование Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи на территории Советского Союза.
Сколько охватывает в следующем году? Вместе?
Я думаю, что, Карен Владимирович, я думаю, что все-таки, если брать, ну, всякий человек, если брал бы свою молодость, я для меня комсомол молодость, я комсомольский лидер, конечно, лучшие годы жизни. Тут никуда не денешься, это все так было. Но, с другой стороны, нужно ясно, мне кажется, представлять, и я сам пришел к этому выводу, что ни в отдельных, ни в комсомольских или в пионерских организациях дело, и ни в советах ветеранов. Дело состоит в том, что вся система, как она сделалась, уже не могла обеспечить развитие страны. Ну, я не буду говорить о ситуации в экономике, хотя она очевидна. Я не буду говорить о всяких там историях с Чернобылем или с подводной лодкой комсомолец, или с афганской войной, и десятками другими серьезнейшими проблемами. Мне очевидно, что система требовала радикальных перемен. Вот это для меня.
Ну, я полагаю, что любая система, она,
в общем-то, там именно
обязательно именно требует, так сказать, в свое время каких-то кардинальных перемен. Но все эти перемены, когда делаются во имя того, чтобы улучшалась жизнь народа, чтобы повышалось его благосостояние, чтобы повышался жизненный уровень, это одно. А когда система делает все для того, чтобы, в общем-то, унизить человека и загнать его вообще в угол, причем абсолютное большинство, а абсолютное меньшинство живет при коммунизме, это не система. То есть, если мы говорим о реформировании в те времена, то, по крайней мере, мы должны вспомнить о том, что уж сейчас-то действительно надо реформировать, потому что то, что творится сейчас, это...
Алексей Иванович, ну, с другой стороны, вот 91-й год, раз так получилось и с Советским Союзом, то значит, ну, вот говорят, там, Горбачев развалил СССР. Ну, не может так быть, чтобы человек там один взял, ткнул, да, и упал СССР. Да?
Там и Горбачев был, и Шеварнадзе был,
ну, не могли, Яковлев, ну, даже и Ельцин 100 человек был, не могли
развалить. Был. Во главе республик, за редкими исключениями, может быть, Гамсахов, где еще там 2-3 человека, все остальное были партийные лидеры.
Потом, ну, к сожалению, раз, великому, да, партия была засорена.
Раз
засорена.
Это получилось...
Ну, если генсеком стал Горбачев, то представляете, какой это,
сказать,
стала партия.
Раз это получилось, значит, так, вот говорят, как получилось, так и получилось. Вот британский военный министр, историк Томас Макалей, он писал, если хотите уцелеть, то проводите реформы. Знаменитое выражение его, да? Значит, не проводили вы реформы. И к сегодняшнему дню тоже это относится.
Вы знаете, я думаю, что я бы тут разделил два аспекта. Во-первых, конечно, какое-то прогрессивное направление в тех или иных преобразованиях, которые сейчас идут, имеется. Если бы его не было бы, то народ бы наш уже давно перешел бы совсем в другое состояние.
Словом, реформы можно назвать?
Можно, конечно, можно. Но вопрос состоит, на мой взгляд, в том, что эти реформы содержат очень мало элементов заботы о народе и считаться с народом. Вот в чем для меня главная проблема. Потому что можно было приводить приватизацию квартир. Вот Россия приняла соответствующий закон. Когда я его посмотрел, я понял, что в Москве он мне не подойдет, ни при каких условиях. И я добился, что Моссовет принял решение о бесплатной приватизации квартир. И потом Россия пошла по этому пути. А что, если бы мы не стояли в Москве жестко за эту бесплатную? Вы бы и сейчас все расплачивались за свои квартиры перед всякими начальниками, которые там были. Или вот второй момент. Вот,
это, кстати, да, вот это надо, чтобы вот люди помнили об этом.
Вот делили да, страну эти там 3 человека или 6 человек. Ну что, нельзя было принять тогда решение, касающееся того, что все русские на всей территории страны получают 2 паспорта сразу. А все таджики тоже 2 паспорта, и украинцы 2 паспорта, потому что так уж страна наша сложилась.
Гаврил Харитонович,
это в интересах народа.
Взяток меньше брать тогда были.
И вот в этом вся и проблема. Или берем самый животрепещущий вопрос. Земля. Ведь с землей никаких реформ вообще не произвело. Землей распоряжаются, делят и продают бюрократия. Мы все, которые, каждый из нас имеет право на какую-то часть земли нашей страны, ничего этого не... А ведь этой землей мы могли оплатить все те вклады наших пенсионеров, для возмещения которых не было у нас. В России 400 лет российские цари землей расплачивались с дворянами, с казаками, со всеми, кто защищал страну. Что нельзя было здесь сейчас по 20-15 соток возместить тот вклад, который он всю жизнь собирал, там этот пенсионер, и дать ему в распоряжение. Вот это я и называю отсутствием народной составляющей в проведении реформ.
Ну, и видно,
такое впечатление, что какая-то озлобленность была, такое впечатление, что просто мстили народу за то, что он посмел вмешаться в дележ власти.
Ну и свободы слова, я думаю, так говорил Харитон, что тоже большие проблемы, и свобода слова, и вот книжку издали, не можете ее не распространять. Ее не изымают, вы говорите, даже?
Нет,
да?
Ее не изымают. Ее не изымают. Но на нее подали заявление в прокуратуру.
Вот есть,
но
да?
Я, конечно, человек в жизни многое, видевший меня такими вещами.
Московский комсомолец.
Не совешь, а вот был бы какой-то молодой, он был, вероятно, деморализован был бы.
Из интервью с Поповым в 99-м году спросил вас, по-моему, это Бужутович брал интервью у вас, Валера. Вы готовы опять во власть, ну хотя бы депутатом Думы? Говорил Попов, отвечает, только если в России опять возникнет такая ситуация, когда под угрозу будут поставлены демократические завоевания. Хочу верить, что этого не случится. 99-й год, сегодня 2006. Случилось?
Нет, не случилось, конечно, потому что люди моего типа вступают в политику, когда дело доходит до тупика.
Совсем.
У меня своя жизнь, своя наука, я хочу в ней жить. И только когда в стране возникает тупик, ну, это как в 41-м году, приходится шинель одевать и выходить на передовую, потому что других вариантов ни у одного человека не осталось. Я бы очень хотел, чтобы этим занимались люди, которые хотят заниматься политикой и всем прочим. Но думаю, что без создания другой политической системы, не системы формального популизма, о политической системе, при которой народ сможет хоть как-то контролировать и власть, и средства информации, и все прочее, нам не двинуться с места.
Вот я имел в виду еще... Вот я имел в виду, случилось конец демократическим завоеванием или еще нет все же? Вот вы говорите, а тупика-то нет или есть уже?
Я считаю, что конца нету и тупика еще нет.
Еще, да?
А вот худший вариант развития усилился.
Да, и, к сожалению, великому это может случиться. Хотя я полагаю, так сказать, что народ в этот раз, в общем-то, пойдет по социалистическому пути развития. Вот то, о чем говорил Харитонович, о том, что надо, чтобы думали о народе. При капиталистическом строе никто о народе думать не может и не будет. Капитализм – это тупик. Что касается вот этого, так сказать, бросания на амбразуру, да, я... Еще раз, так сказать, вот я уже во многих средствах массовой информации сказал, и Тартас это уже передавало сообщение. Я буду участвовать в выборах президента 2008 года.
Вы лично, да?
Я лично. Причем я заявляю о том, что первым законом будет закон об ответственности власти и об ответственности президента. Причем не о формальной какой-то ответственности, а об уголовной ответственности перед избирателем за данное обещание. У нас, к величайшему сожалению, тут я согласен абсолютно, у нас никто же ни за что не отвечает. Горбачев пришел, ушел, Ельцин пришел, ушел, так сказать, Путин пришел, уйдет там или не уйдет, не знаю, останется на третий срок. Но ответственности никакой.
А это не принципиально.
Да, но ответственности никакой, что хочу, то и ворочу. А с какой-то радости, когда есть какие-то конкретные, так сказать, обязательства, есть конкретные обещания. И уж по крайней мере, даже если их нет, то любое пребывание у власти должно вести в конечном итоге хоть к какому-то улучшению жизни абсолютного большинства людей.
Константин Победоносов, государственный деятель, ученый, правовед российский, жил в прошлом веке, позапрошлом уже, 1800, да? Вот он писал о парламенте. «Все для общественного блага» красуется на фронтоне этого здания надпись. Но это самая лживая формула, это торжество эгоизма, это высшее его выражение. Здесь все рассчитано на служение своему «я». Сначала он служит избирателям якобы, а потом он тут же отказывается от них. А перед выборами кандидат ссылается на эту фикцию. Он твердит все о благе общественном. Он не что иное, как слуга и печальник народа. О себе он не думает. А придя к власти, он на этот самый народ, ну и так далее. Ничего не меняется. Гаврил Харитонович.
Карен Владимирович, проблема в данном случае стоит в следующем. Сейчас и у нас, и во всем мире наступил гигантский кризис популистской демократии. что такое власть, которая избирается там 150 голосов, ночью надо досчитать в одну или другую сторону, и после этого страна получает власть. Что такое власть, в которой 30% пришло проголосовать, и это уже от имени народа власть. Этот вариант демократии, который мы получили в наследство от 20 века, должен быть заменен другой системой. Я не вполне знаю, какой, я очень много на эти темы размышляю, но мне совершенно очевидно, что без перехода к другой системе, оставшись в этой системе, мы все время будем иметь этот же
результат. Вот, наверное, смена вот наша сидит здесь, да, и ваша, и наша, и вообще, да, вот девушки, студенты, наверное, вам придется решать, в каком государстве жить, что это должно быть за государство. Видите, Гаврил Харитонович даже не знает, что должно быть, да?
Нет, я примерно знаю.
Примерно представляете.
Я считаю, что демократия должна быть стопроцентной, где каждый человек разбирается в тех вопросах, которые он решает, внизу. А что касается выше, то, на мой взгляд, должны меняться совершенно. И, может быть, царская система, когда курии голосовали, курия интеллигенции и так далее, больше логичнее в данном случае, нежели... И даже Горбачевский парламент с его 1/3 депутатов от интеллигенции логичнее, чем когда будут избирать... Люди, которые, ну, совершенно не представляют того, что их обмануть нетрудно в этом случае. Они хорошие люди, но их обмануть нетрудно.
У каждого осталось 10 секунд, чтобы завершить передачу.
Я полагаю, что парламент, конечно, представлять должен классы. И, конечно же, я убежден в том, что впереди всего должен быть рабочий класс и крестьянство. Ну, и трудовая интеллигенция.
И наши молодые голоса.
У меня на этот счет другой, что для России всегда... Движущей силой была ее интеллигенция.
Так когда она была? Ее же нет.
Значит, надо
искать, делать. Мы стараемся оправдать ваши надежды, попробовать построить какое-то лучшее будущее для себя, для наших детей.
Ну, мне кажется, надо просто сделать какие-то выводы, да, вот из этого неудавшегося переворота, из неудавшихся реформ, да, и двигаться дальше.
Переворота не было.
Демократия несовершенна, но ничего лучшего человечество не придумало. Уинстон Черчилль. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Свободная тема» принимали участие президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, бывший мэр города Москвы Гавриил Попов, председатель КПСС Олег Шенин и студенты столичных вузов Екатерина Елисеева и Наталья Гончарук. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Примерно через 8 минут исторический календарь, а затем программа «Формула кино». Как рождаются продюсеры в России, об этом размышляет известный кинодеятель Мира Тодоровская. Во второй половине часа екатеринбургский журнал «Бизнес и жизнь». В гостях у программы читаем журналы. Книжные новинки Нью-Йорка. О них в конце часа в программе «Город Большого Яблока». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.